В эфире межрелигиозный диалог. Ведущий Роман Быков, доцент ТГУ.
Постараюсь сделать небольшое вводное слово. Собственно, радикализм и экстремизм. Радикалистом может быть человек без проблем спокойно, да, то есть мы можем взять любую сферу. Человек может радикально заниматься спортом, он может радикально любить своих детей, он может радикально считать, что его этнос самый чудесный, прекрасный. Ведь у каждого у нас надеты на глазах культурные очки, и тайна Вселенной о том, что где-то в мире существуют другие люди, она на самом деле многим людям-то и непонятна, да. Понять, что в мире есть другие люди и думают реально по-другому, это тоже дорогого стоит, да, на самом деле. Мы смотрим, мы приезжаем в другую страну, и мы думаем, что люди, которые в этой стране, они какие-то не такие. У них какие-то правила, они разуваются там перед тем, как зайти в какое-нибудь, скажем, храмовое сооружение, да, с покрытой головой или с непокрытой головой, в зависимости от гендера и так далее. То есть нам кажется это странным, что мерило, мы сами, да. Любой этнос может считать, что он самый лучший в мире, во Вселенной. Пока в какой-то момент представители данного этноса, скажем, да, или данной религии не стали считать себя не просто самыми замечательными, а стали отстаивать идею превосходства, стали говорить о том, что мы лучше, чем другие, и осуществлять разного рода действия по, скажем, ухудшению имиджа, да, например, клевета и так далее, все и прочее, да. Есть у нас закон об экстремистской деятельности 2-го года, и с тех времен у нас есть определенное понимание, да, что такое экстремизм, есть конкретные пункты. Но сегодня я хотел бы говорить, скажем, перед тем, как говорить о профилактике, да, я хотел бы, чтобы коллеги поделились важными для них представлениями. Я хотел бы сейчас сместить акцент скорее не с каких-то известных, да, радикальных форм проявления, скажем, радикальные движения в разных религиозных традициях, да, собственно, национализм радикального толка, да, и многие другие проявления в нашей жизни. Я хотел бы, наверное, немножко сместить акцент на наш микроуровень, на нашу повседневность. Вот пытаюсь всегда понять, а что является радикальным и где его граница. Иногда мы можем найти в научной литературе, что радикально-экстремистское – это крайность, да, проявление крайнего, да, это что-то бескомпромиссное, ярко приверженное. Но мы же испытываем в жизни порой вдохновение к чему-то, мы испытываем энтузиазм. Ведь радикализм сам по себе, он может иметь как свои минусы, так и плюсы, да. Что плохого в консерватизме, таком матёром и тотальном? Это приверженность определенным традициям. Если они, эти традиции начинают мешать жить людям в современном мире, не соответствуют реалиям, мы должны вступать в диалог и пересмыслять их. Но у радикальных настроений есть свои плюсы. Именно в таком состоянии мы можем поменять что-то в своей жизни. Да? Мы можем позаботиться о себе, мы можем, ну, к примеру, похудеть, я не знаю, да, заняться своим здоровьем. Мы можем открыть что-то новое в науке, да, если мы очень фанатично и приверженно следуем своей логике исследований и так далее. Развиваемся. Собственно, есть и положительные вещи. Но помимо вот этого маленького, скажем, такого тезиса, да, про позитивную сторону радикализма, я бы хотел еще и уйти в сферу действительно повседневности, микроуровень. Когда радикальное творится здесь, сейчас, между нами, да, между людьми на улицах, да, например, это, скажем, безразличие. Например, это феномен отчужденного ребенка, когда вырастает ребенок, который, по большому счету, не нужен своим родителям. Когда мы видим в Томской области и других регионах детские дома, да, сейчас Центр социальной поддержки семьи и детям, где огромный процент детей – это социальные сироты. То есть родители у них в данный момент живы. Что это за проявление в данном обществе? Просто ли это проблема? Или здесь есть какие-то очень серьезные синдромы, они были всегда или в большей степени не актуализировались в 21 веке, да? Где радикализм на самом деле? Может быть, он кроется в безразличии в нашей повседневности, когда мы проходим мимо других людей, когда мы не готовы вступить в диалог с другим человеком, когда мы фанатично следуем принципу единства, что люди вокруг должны думать, как мы. Парень с девушкой в семейных отношениях, девушка или парень думают, что моя супруга, мой супруг должен быть таким же, как я, он должен так же смотреть на вещи, должен так же мыслить, хотеть, как и я, путешествовать или хотеть, как и я, много детей. То есть где граница радикализма? О чем мы говорим? То есть мы привыкли говорить про радикализм и экстремизм, про какие-то конкретные движения, течения. Нет ли данной проблемы на микроуровне, здесь, сейчас, рядом с нами. Собственно говоря, человек обманывает, например, себя и других, он является руководителем религиозной организации. Такие примеры есть, то есть в автобиографиях духовенство говорит, да, мы проходили такие этапы, когда у нас было безверие, например, да, мы не верили ни во что, мы не верили в Бога, но мы вдохновляли других людей, мы хотели, чтобы они развивались, они стремились к истине, к Богу и так далее. Но мы им врали, по большому счету. Да, возможно, это был определенный этап нашего духовного роста. Но если в религиозной сфере появляется корыстный элемент, да, о чем любят говорить, скажем, российское, назовем его сектоведение, да, скажем, не научное крыло в изучении данного вопроса, но так или иначе, вот эта вот волна относительно того, что кругом нас подстерегают корыстные лидеры, наверное, они есть везде. В любой политической структуре, экологическом движении, религии. Кто застрахован от появления, скажем, корыстного лидера, да, который зарабатывает ресурсы для себя, в общем-то, разными способами. Можем о разных вещах говорить абсолютно. Когда знакомый товарищ бросает девушку с ребенком, только что родившимся буквально, и называет 5 рациональных аргументов, почему он это сделал, мне становится страшно, потому что он прав, он вообще, он просто молодец, он во всем прав, он сделал правильное решение, правильный выбор. И здесь, исходя вот из этого моего посыла сейчас, да, перед тем, как перейти к профилактике и всему остальному, я хочу, чтобы мы все вместе поделились, да, данным пониманием, и потом в конце как-то подвели итоги. Я хотел бы еще сказать такую скромную вещь, да, скромное понимание. Такое ощущение, что мы в научной, академической сфере, в публичном пространстве будем всегда сталкиваться с классическим вопросом, а где границы нормального и где границы, когда радикальное, например, радикальное христианство фанатичное, да, в те или иные эпохи истории, радикальный ислам, он становится уже, например, экстремистским. Да? Любой мусульманин, как представитель религии любви, имеет право считать, что его религия самая лучшая. Да? Любой христианин имеет право также считать, несмотря на то, что он может негативно относиться к другим, он ничего делать не будет. В какой момент происходит та смена, ломка границ, когда человек выходит на уровень оскорбления, скажем, да, его гордость, его распирает гордость, да, это проявление фанатизма. Он пытается сделать все, чтобы показать, что он важнее, лучше, и у него возникает идея превосходства. Но где границы нормального? Где мы уходим так далеко от общепринятого, как это звучит по вопросам радикализма? Да, вот что радикализм сам обычно – это вопрос о том, как далеко мы ушли от общепринятого. А где это общепринятое? Не является ли любая концепция, любая религия, да, в своем понимании правильного, неправильного, некоторым социальным или культурным конструктом, который всего лишь навсего здесь и сейчас принят как норма? Когда, в общем-то, например, в 90-е нулевые наши представители власти встречались с представителями там, салафии, да, движения, все было хорошо, был диалог. Мой коллега Алексей Силович Малашенко встречался с талибами в прошлые года, был замечательный диалог, все было построено нормально. У нас есть разные представления. И с позиции нашей культуры мы видим это одним образом. Да, понятно, запрещенная в России организация, должен это сказать и так далее. Но у нас есть наше представление о правильности. Тут возникает вообще парадокс, да, старого, как мир, наверное, старой дилеммы, порядок и хаос. Да, является ли где-то абсолютная истина? Какова она? Если ее нет, мы впадаем в пучину плюрализма и релятивизма. Все относительно. Можно воевать, без Бога все дозволено и так далее. Да? Где эта граница? Где мы способны размышлять о ну, как бы правильном и неправильном и обвинять тех или иных людей в радикализме и экстремизме? Когда, по большому счету, для этого может и не быть оснований. Конечно, у нас есть закон об экстремистской деятельности. Конечно, мы с недоверием относимся к фанатичным людям, которые рвут связи, у которых отсутствует критическое мышление, которые проявляют агрессию и так далее. Но так или иначе происходит символическая борьба. Мы друг друга пытаемся убедить в том, что является правильным, а что не является правильным. Да, я апеллирую к старому доброму французскому исследователю Пьеру Бурдье, который, собственно говоря, заложил основу понимания этих вопросов. Да, символическая борьба – это борьба за то, как правильно воспринимать реальность, как правильно видеть мир. Способен ли я другого убедить, что моя позиция верна, и убедить его в собственном мировоззрении, собственно говоря, в каком-то смысле помиссионерствовать качественно, да? И вот здесь возникает больше вопросов, нежели ответов в такой ситуации. Так или иначе, радикализм и экстремизм – это два понятия, которые мы можем определить как некоторые крайние проявления тех или иных настроений в политике религии радикальные, да, крайние. Это не значит пока еще, что они плохие. Радикальные там убеждения, где-то в каких-то местах, пока они не вышли в сферу нарушения чьих-то свобод, прав и так далее, это нормально. Человек имеет право считать, что у него лучшая в мире религия, иначе зачем он в ней? Пока он не вышел на уровень нарушения чужих, ну, чужих прав, да, свобод и так далее. Да. В общем-то, это мое введение про профилактику. Я думаю, мы будем говорить чуть позднее, потому что прежде чем говорить про профилактику, хочется более подробно раскрыть предмет сегодня. Да. Я попытался показать, что есть не только радикализм и экстремизм в таком чистом виде, про который мы неоднократно говорили с коллегами и здесь неоднократно обсуждали. Есть индивидуальный уровень, есть вопросы о природе, принимание правильности, да, радикального, экстремистского. Ну, в общем-то, я хотел бы, чтобы коллеги кто-то еще поделился, потом мы бы в конце подвели некоторый итог и поговорили о профилактике.
Уважаемые радиослушатели, если вы радикальные, желающие похудеть люди, звоните 23-50-03. Если вы кормите медведя, то 8-909-543-50-03. Если вы кормите своего собственного зверя, 8-923-404-2020, того же WhatsApp. Ну, и все остальные на sdradio.com. Там тоже есть чатик. В общем, все, что я смог назвать, на мой взгляд, вот это было блестящее вступление. Спасибо, Роман. И я сейчас пока вот вас глядел, вот тоже девушка, можешь посмотреть, мы видим радикальную такую девушку, которая кормит медведя, который выше ее почти два раза, гладит ее, вы видите, и медведь ее целует. Тут видите, то есть с радикальными животными, даже с медведями можно ужиться. Вот. Но трудно ужиться с медведями внутри себя. Вот на что, мне кажется, хотел как раз направить нас и Роман Быков. Ну, а остальные гости говорите, только представляйтесь.
Угу. Коллеги, кто хотел бы? Иван?
Позвольте, я начну. Меня зовут Довганюк Иван. Я пастор церкви Адвентистов Седьмого дня. Я вижу эту ситуацию следующим образом. Вот почему я выбрал именно адвентизм, почему я выбрал Библию и христианство? Потому что Библия представляет Бога как безусловно принимающего человека и любое существо. И есть такие тексты, Павел, святой апостол Павел, пишет, что Бог свою любовь доказывает к нам тем, что Он умер за нас, когда мы были грешниками. Не ожидая ничего взамен, Он жертвует Сыном, Иисус Христос умирает и принимает человека без условий, без каких-то дел с нашей стороны. Он просто дарит себя и дарит спасение. То есть человек, получая вот такой бонус, залог, аванс, все, что только можно получить, в нем в ответ рождается любовь. И этот метод Христос передает своим ученикам. Он говорит, ну, я буду цитировать и комментировать, он говорит: «Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Другими словами, он говорит: «Теперь идите, как вы бесплатно получили, дайте эту любовь, доброту другим, и люди, увидев вашу жизнь, ваше качество, вашу проповедь, прежде всего делами, они в ответ поймут мою любовь, откликнутся на нее, и мир таким образом будет меняться». Получается, что основа построения диалога, основа развития общества – это безусловное принятие человека, независимо, во что он верит, как он мыслит, что он думает. Я готов общаться, готов выслушать, он имеет право так мыслить. И дальше я могу, показав пример своего доброго отношения, предложить ему выбор, и он согласится или не согласится, увидев преимущество или не увидев. И отсюда я вижу главную причину вражды, радикального отношения. И это причина, когда человек пытается заработать какие-то дивиденды правильным поведением перед Богом, перед друг другом, когда есть мысль. То есть они противоположны друг другу. Одна мысль. Ты просто, ну, Библия говорит, поверь, ты поверил, принял, ты все получил, и в ответ ты уже можешь по своему выбору просто жить, наслаждаясь, делая доброе дело. Другая сфера, когда мы своими какими-то действиями, поступками, мы зарабатываем. И вот эта позиция, попытка заработать, она приводит к двум вытекающим последствиям. Одна – это страх. Страх, что кто-то на меня повлияет, кто-то меня уведет с пути, кто-то атакует мою правильную веру, и он мне мешает. Соответственно, я или отстраняюсь, я закрываюсь, я игнорирую, я перекрываю все связи. И такие примеры есть в моей церкви, есть, наверное, в каждом обществе, когда человек, он боясь, не знаю, может быть, вот перед Богом быть неправильным, он перестает общаться со всеми. Он уходит вот как-то, не знаю, вот в свой замок, за заборы, свои барьеры.
А чего боясь-то?
Он боится, что на него повлияют, что он перестанет правильно себя вести, что он, не знаю, перестанет больше углубляться, вот, больше нравится Богу. Ну, я не знаю, я говорю вот именно за ту сферу, в которой я...
Что если он пришел в церковь, он перестанет нравиться Богу?
Уже находясь в церкви, он видит, что человек, например, не так он себя ведет, как он представляет. И он перестает с ним разговаривать, перестает с ним проводить время. Может быть, критикует, может быть, осуждает.
То есть он понимает, что вокруг него не только святые, и такой думает, а зачем я вообще буду с людьми общаться?
Не или просто как? С людьми, а именно с вот этими людьми.
Ну да, которые...
Которые вот не так себя ведут.
Я бы поспорил с одной фразой уважаемого пастора, не ожидая, что Бог ничего не ожидает. Это отчасти шаблон. Знаете, вот в каждой речи любого религиозного деятеля, и научного тоже, Роман, да? И диджея тем более, есть шаблоны. И вот мы говорим, доброе время суток, хотя это безграмотно. Так вот, это шаблон, конечно, потому что требования Евангелия, кто читал, конечно, это очень большие. Вплоть до самоотречения, это требования Христа, они Моисея, до самопожертвования. Вот. Ну, и я извиняюсь, конечно, но от самопожертвования до жертвы другими очень дорожка недлинная. Я думаю, что христианство, не знаю, как сейчас, конечно, оно как-то больше на мамону уже, на мамонопоклонство как-то поглядывает, но, в общем, это очень радикальное учение. Отсюда крестовые походы, они были не один век, это было просто, извините, 5 веков. Вот. Отсюда инквизиция. Вот. Причем занимались и кальвинисты, и протестанты, то есть все абсолютно, тут, как бы сказать, правых нету. Я даже больше скажу про свое учение. Вы знаете, кто сбросил атомную бомбу на детей в 2 японских городах? Президентом был первый баптист, кстати, до этого не было ни одного. Вот, пожалуйста. То есть баптист сбросил атомную бомбу, будучи диаконом в церкви. Погибло 200 тысяч. Пожалуйста. Отсюда охота на ведьм. Последнюю ведьму сожгли именно протестанты в 1876 году в США. То есть я не думаю, что христианство или Евангелие такое нерадикальное учение. Другое дело, что, конечно, как любое учение религиозное, это учение о любви. Но с любовью есть некие проблемки. Вот. А с радикализмом, как видим, почти нет.
Слушайте, не могу согласиться.
Давайте, поспорьте, я и хотел зажечь. Я что, думаете, сидел тут?
Меня зовут Ксения, я аспирант исторического факультета ТГУ. И вот по поводу этого всего, конечно, я не буду говорить лекцию, но на эту тему, я думаю, проблема любой религии, конечно же, в том, что она состоит из людей. А люди, к сожалению, они, к счастью, они очень интересные. И они
то есть вы предполагаете, что очень добрый Бог и очень злые христиане, да, так?
Люди, они люди.
А Бог?
Же смертные,
а Бог?
Они
да.
же слабые.
А Бог? Вы же аспирант. А Бог? Вы читали Ветхий Завет?
Да, и Новый.
Ну и как там? Убей разный. Всех, убей детей, блажен, кто разобьет младенцев о камень. Это Библия, извините.
А уровни интерпретации?
Ну, нам же Бог говорит. А вы знаете, кто изобрел гиену огненную? Кто вообще эту новеллу ввел вообще в Библии?
Это верующие изобрели.
Нет, это Иисус Христос.
Ну, ладно вам.
Я вам говорю, читайте Евангелие внимательно, читайте, вы же аспирант.
И
читайте.
Интерпретируйте потом его.
Нет,
еще.
Он прямо сказал, что кто такой, тому ген огненный, там все расписал, что будет.
Это вы на русском уже перевели, он же говорил не по-русски.
Да, он говорил по-арамейски, но, извините, переводы хорошие, хорошие.
Позвольте,
давайте.
Я действительно поправлюсь. Бог ожидает, правильнее было бы сказать, он не ставит условий. То есть он не сказал, если вы будете себя хорошо вести, тогда я вас за вас умру, или солнце будет всходить только над добрыми, а над злыми не будет подниматься, или дождь литься, или еще что-то. То есть Бог, он, конечно же, ожидает взамен, он ради этого и делает, ожидая изменений в людях, но он не ставит условий. И получается, что страх, с одной стороны, он нас... отгораживает от других, или он приводит к прямой войне, когда человек, чувствуя угрозу, он начинает первым атаковать, защищаясь. И, кстати, есть примеры в истории, когда страны или территории, думая, что один нападает на другого, начинали войну, хотя никто не нападал. И вот этот страх, который двигал одними и другими, он приводил к войне. Ну, или еще одна... вытекающее, ну, второе последствие, когда мы пытаемся перед Богом заслужить больше всего, мы можем как раз прийти...
Впасть в радикализм, да, запросто.
К радикальным вещам, да. И потерять эту границу.
Иван, а можно вот такой вопрос? Что, как, есть ли радикализм в вашей церкви? Вот прям вот напрямую. Может быть, это нагло, бестактно, простите, пожалуйста. Вот есть ли радикалы у вас в церкви? Я там на одном сектоведческом сайте читал, что вроде как есть. Конечно, я не доверяю этой информации, естественно, но, в общем-то, как инфоповод.
Я думаю, что есть, но опять же, здесь, как мы смотрим на вопрос радикализма.
Да, вот надо разобраться, это хорошо или это плохо. Как у Маяковского, помните? Кроха, сын, к отцу пришел. Вот давайте разберемся. Это плохо быть радикалом, ну, христианским, там, или вайшнавским, или кем-то еще, или там. И это хорошо. Да, да.
Если отвечать на вопрос, верят ли адвентисты в то, что они единственно понимают правильно Библию и правильное учение, да, так мы именно мыслим, и у нас есть целый ряд и большие томы обоснования этому, как Библия объясняет саму себя, трактует пророчество, как это в истории развивается, я бы с удовольствием с вами поделился. Но вместе с тем, мне кажется, я делился на предыдущих встречах, что если человек не имеет своей идентичности или вера и не верит, что ну, ее учение правильно, тогда человек он или обманывает себя, придерживаясь к этой религии, или в плюрализм впадает, и от этого тоже мало пользы.
Вы слушаете межрелигиозный диалог 23-50-03. Ждем звоночком, господа радикалы.
Но один важный момент здесь стоит отметить. Адвентистская церковь не считает, что вне адвентизма нет спасения, что Бог не спасет всех остальных, и они погибнут, потому что они не делают вот так или вот так. То есть Бог, Он принимает людей, Бог судит не по внешности, а по сердцу, Он каждому открывается, и вопрос как бы, спасения и Божьего суда, он очень, ну, не нашего ума дело.
Угу. Мне кажется, это большая разница, отличие, вот как я понимаю свидетелей Иеговы, запрещенного в России организации, должен сказать, я понимаю, там другая позиция, хотя изначально же когда-то исторически вы были одной структурой, условно, да, со свидетелями запрещенной в России организации.
Ну, если немножко коснуться истории, то адвентизм, он состоял из нескольких направлений. Вообще, что такое адвентизм? Это движение, кто ожидает второго пришествия. И изначально это движение в XIX веке, они назначили дату, они ждали, и кто-то продолжал, то есть появилось несколько направлений. И вот одного из таких направлений вышел Чарльз Рассел и свидетели. Угу. Поэтому сложно... Ну, из адвентизма, но не адвентистов седьмого дня. Угу. Вот так правильно.
Угу. Спасибо. Коллеги, кто дальше? Время.
Ага. Представляйтесь.
Да. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Басов Геннадий, представитель веры БХИ в городе Томске. Вот. Ну, вообще, проблема экстремизма, радикализма, это, мне кажется, все-таки больше психологическая проблема человека. А изглаживается она вот этим тоненьким слоем, как говорил Вернадский, ноосферой. То есть вот, которую мы создаем, эта культура как-то сглаживает это. Но когда эту тонкую, тонюсенькую, я бы сказал, шкурку срывает, начинаются совершенно, совершенно жуткие вещи. Религии, вообще говоря, по-хорошему, они должны как-то сглаживать все эти вещи. Вот. Хотя, опять же, так сказать, вот этот доминанта такая, что кто не с нами, тот против нас.
Это слово Христа.
Вот. Это, я думаю, что даже раньше, наверное, скорее всего, это было, наверное, чуть ли с антогенеза человека, наверное, это пошло. Вот. И поэтому, ну, вот все время, так сказать, вот эта вот дихотомия, так сказать, с нами, не с нами, так сказать, все время шла. Надо, конечно, пытаться, так сказать, как-то строить вот эту ноосферу все ж таки и стараться, чтобы ее не срывало. И вот я бы хотел здесь вот зачитать цитату. «Цель божественных учений – создать узы единства в человеческом мире и заложить основу любви и содружества среди рода человеческого. Божественная религия не дает поводов для розни и противоречий. Если религия станет источником непримиримой вражды и борьбы, то отсутствие такой религии было бы предпочтительнее. Религия предназначена придать обществу дух жизни, но если она приносит людям смерть, то отсутствие такой религии было бы благом и счастьем для человека.
Вот я и говорю. Вот.
Поэтому сегодня необходимо найти божественное учение, ибо оно является целительным средством для современного человеческого сообщества.
Что такое, что такое последняя великая битва? Это когда все хорошие соберутся около города Иерусалима и убьют всех плохих. Читать Откровение внимательно.
Да, я, кстати,
и кровь вот... там будет на высоте, по земле плыть, по высоте узды, то есть 1.5 метра.
Угу. Вот я, кстати, что нас ждёт. На одном из сайтов, из форумов, один там вот, мусульманин говорит, вот когда все люди станут мусульманами, в мире воцарится мир. Вот такое вот совершенно радикальное мнение.
Родные мусульмане, их природа, их религия такова, что они хотят,
любой, чтобы все... Роман, я тебе уверяю, любой религии.
Ислам, он социально направленный.
Абсолютно.
И они в этом плане молодцы. То есть они последовательны,
да,
в каком-то плане.
Да, они просто последовательны.
Они социально
ориентированы. В отличие от усливых христиан, и все.
Да, вот, собственно говоря, по поводу, не будет ли вражды, ну, конечно же, она будет, потому что... Специалисты, изучающие те или иные вопросы, знают прекрасно, что, как правило, больше всего проблем внутри религии, а не этой религии с другими. Да? Собственно, внутри ума проблем очень много бывает в тех или иных регионах, странах и так далее. Вот, собственно, вы подняли очень интересную тему. И, Геннадий, знаете, вот движение Бахаи, оно же синкретического типа.
Да.
Я сейчас сижу и вспоминаю социологию религии, как бы базовые вещи. Вы знаете, 20-21 век, они родили новый тип религиозности, который стремился к универсализму и синкретизму. То есть современный человек, даже если он себя формально относит к православию, к исламу, он как бы хочет приватизировать, с одной стороны, Бога, он индивидуалист, он говорит, Бог у меня внутри, там мне вот эти священники не нужны, условно, да. И он считает, что Бог один. То есть, вспоминаю исследование Юлии Синелиной, это великий российский социолог, да, к сожалению, ее уже нет. Во что верят россияне, многие другие были исследования, она как раз показывала, что, в принципе, вот современный россиянин, он говорит, Бог один, да, то есть, неважно, к какому направлению относится. И здесь возникают споры, а насколько будет эффективен, например, эффективно экуменическое движение, да, насколько будут эффективны синкретические движения, например, как Бахаи, или там Церковь Объединения, или Церковь Последнего Завета, которая тоже так или иначе, да, к синкретическому типу относится, или там, ну, движение Сен-Симона я назвал, да, или то самое пресловутое Айом Синрикё, на которое возлагались огромные надежды, но Зарин в 95-м году, да, и экстраполяция вот этого вот негатива на все движение, соответственно, большие проблемы у данной организации. Елена Матвеевна, давайте, скажите лучше вы, а то я тут опять.
Вайшнавская традиция. Ну, я как бы такую вещь скажу, очень такую, ну, обыденную в начале. То есть Бога в обществе нет как такового. У нас сейчас атеистическое общество, и Бога нету. Это с одной стороны. С другой стороны, всегда признано, религии должны поддерживать внутреннее состояние общества. Они должны поддерживать мир в душе людей. То есть всегда религии были, вот религиозные организации, то есть в древности само состояние веры – это умиротворить, гармонизировать человека – то есть создать единство с этим миром. Вот сейчас, на мой взгляд, сейчас был остро поставлен вопрос вообще у всех выступающих, и сейчас, на мой взгляд, собственная религия не выполняет свою главную роль – умиротворить и гармонизировать человека, который совершенно вышел... То есть все, вот сейчас, если взять все общество, все сферы общества... существует на противостоянии. Политическая сфера, самая такая, которая основана на противостоянии. Одни политики против других. любое общество, даже в семью забралось вот это противостояние. Собственно, задача религии как учителей. То есть, собственно, религия, религиозная организация – это учитель общества. И это не выполняется. Почему? Потому что именно в каждой религии я... Могу сказать за свою вайшнавскую традицию, хочу сказать, что есть одна большая проблема. Собственно, мы, ну, не склонны к радикализму, вроде бы, да, но внутри, знаете, вот эта вот тонкая подмена. Общайтесь только с людьми вайшнавской традиции. Понимаете? Избегайте общения с атеистами, материалистами и так далее. Вот такое, но я считаю, что это... Ну, тонкое, как бы, знаете, то есть создание сферы, создание основы для противостояния миру. Понимаете, вот это просто...
Это везде. Якоб, брат Господень, писал, не любите мира, не того, что в мире, там ложь, похоть и гордыня. Там нечего, туда не ходите.
Да.
Это брат Господень.
В том-то и дело, что там, значит, это есть, а у меня, значит, души нету, да. То есть все вот только пришли с улицы, да, сразу улица плохая, а мы все прямо, у нас ни гордыни, ни зависти, ничего нет. Это трагедия, я считаю.
Елена Матвеевна, а можно так вставить 5 копеек? За вопрос простой. А это вам, у вас в традиции новичкам так говорят? Или это как бы пожизненно вот есть такая установка условно? Ну вот не как Владимир Михайлович сказал, а вот в целом, как это выглядит по большому счету? То есть новичков, понятно, я как бы заступлю сейчас за новичков. Их надо огородить. Если новичок сразу пойдет в 10 религий, у него что-то с мозгом произойдет, скорее всего. Он не поймет. Он не найдет, как говорил Иван, идентичность. Он же пытается найти правильного для себя Бога, да, на религиозном рынке, да, вот религиозный рынок 21 века, да, старая добрая теория социологическая тоже, простите. Это про неофитов, или это вообще человек 20 лет в организации, он по-прежнему отрешается от мира, считает, что он самый классный, остальные все безбожные, ужасные атеисты?
То есть, на самом деле, знаете, фанатизм для первого этапа – это вообще круто. Вот быть неким радикалом и добиваться своей цели, и видеть эту цель, это круто. Вот. Но я соглашусь с Ксюшей, на самом деле человеческий фактор. Кто-то, знаете как, ну, у нас наш учитель Ачарья, он говорит, что сознание Кришны, там нужно найти золотую середину. То есть нужно увидеть суть Писания. А суть Писания, оно в единстве, в гармонии, в познании. Вот смотрите, радикализм из фанатизма вырастает радикализм когда? Можно сравнить с христианской традицией. Там как было? Падший ангел. В чем его падшесть была?
Гордыня.
В том, что он отринул первую заповедь. Ну как, он, собственно, я не думаю, что он заповедями мыслил. Он просто отринул любовь. Знаете, в вайшнавской традиции то же самое. Когда человек все эти чувства, вот все эти вот мешающие эмоции, так сказать, он отодвигает, что остается? Остаются правила. И что? Падший ангел – это тот, кто контролирует. Понимаете? И люди приучаются, ну как, если там все плохо, надо жить правилами. Они забывают эту любовь и начинают развивать. То есть кто-то все-таки начинает гармонизировать, то есть жизнь окружающей природы он сгармонизирует с традицией, да? А кто-то уходит в этот крен, вот этот вот радикальный крен, знание раздувается. Как сказать, и что происходит, вот отсутствие в любви и такой, ну, махровый, ну, я не знаю...
Радикализм.
Вот, и это губит общество, разбивает общество. Представляете, на местах, везде-везде, в каждой традиции вот такие радикальные вещи разбивают общество.
Поэтому-то вот. Все религии расколоты. Нет, конечно, ни одной единой религии, все они расколоты.
Поэтому Бога-то нет внутри.
Нет.
Бахаи не расколоты.
Колоться нечему, да?
Да, Бога нет в обществе. Именно поэтому, потому что, ну, Бог, он хочет единства, любви. Ну вот.
Очень здорово. Вы
здорово, да. Зажгла.
Вы просто как бы наехали на свою традицию. Это смелость надо иметь огромную. Рассуждая о роли религии, вы говорили как настоящий, ну, я не знаю, там, исследователь, который понимает функции религии в современном мире. Религия должна объединять. Это же носитель неформальных норм. Там, где нет полицейских и камер, должна работать внутренняя мораль. Во многих странах мира религия сыграла огромную роль в формировании внутренней морали. Понятно, что сформировали нового времени, да, там появилась идея гражданского общества, и мы стали развиваться. Но, тем не менее, религия всегда была носителем. Она, конечно, и разделяла, она, конечно, объединяла. А вот, знаете, хотелось вспомнить Александра Печуркина и даже в каком-то смысле поблагодарить его здесь сейчас, да, потому что это тот уважаемый православный священник, который благодаря которому 30, не побоюсь, да, не менее 30 представителей религиозных организаций стали лучше относиться к Русской Православной Церкви. Это же просто потрясающая вещь, да, то есть это человек как бы диалога мира, да, то есть он действительно настоящий православный христианин с большой буквы.
Можно добавить, маленькую капельку добавить, я действительно тоже хочу поблагодарить отца Александра, потому что многие из вайшнавской традиции прямо просто к нему начали обращаться, такое доверие, просто именно на духовные, на человеческие вопросы, на любые, потому что это уникальный, универсальный человек. То есть именно универсализм это показывает именно человека, верующего с большой буквы. Когда просыпается человечность в человеке, тогда он все связан с Богом.
Человек способен говорить, да, с представителем любого гендера из 63 ныне существующих, с любым представителем нации, религии, и есть доверие. Я почему его вспомнил по поводу формализма и радикализма внутри церкви. Вспомните, да, коллеги, про эту тему мы тоже обсуждали неоднократно, проблема бабушек в церквях, да. Иногда духовенство о ней говорит. В каждой церкви есть своя бабушка, которая отпугивает молодежь. То есть пришел и тысячи претензий. Вот он, ритуализм в таком взаимодействии. То есть я забыл напрочь, что такое ритуализм. Цель забыта, средства отстаиваю с фанатичной убежденностью. Я забыл, зачем я к этому молодому человеку обращаюсь, что заповедь там любви к ближнему, к Богу, сострадание, да, внимание, да, все остальное. Да. Я тут начинаю агрессивно доказывать,
помню, как
что
она
человек
называется.
Неправ. Человек неправ. Ты неправ. Ты вот как бы, ты неправильно. Куда ты поставил? Ну, вот это вот все, да. То есть, да, к сожалению, ну, это просто я вспомнил в связи с... Это маленький нюанс, конечно же. Это. Да. Так, формальная вещь, да.
Я бы вот хотел сказать, что как раз вот межрелигиозный диалог вообще уникальная площадка, вот, по крайней мере, не знаю, как остальных, вот для меня она уникальная, потому что я могу спокойно общаться, так сказать, и главное, что очень много узнавать. Вот как раз вот в этом плане Олег Владимирович Хазанов, вот он тогда вот по поводу радикализма, я тоже не всегда понимал, а почему? Почему люди, вот, например, вот сейчас это исламские радикалы, как так называемые, да, так сказать, идут на смерть, вот, и он вот просто говорит, так это же это просто альтруизм, который, так сказать, возведен настолько мощно, что он превращает в свою противоположность. Вот, и я, так сказать, просто вот долго раздумывал над этими вещами, действительно что-то в этом есть. И вот это все благодаря межрелигиозному диалогу. Вот такие вещи, как...
Радикалисты появляются.
Нет, не радикализм, конечно. Просто понимание, так сказать, более углубляет меня. Я могу смотреть на вещи, на, так сказать, на явления уже как-то... Потому что вообще мир – это многогранный алмаз. Надо просто смотреть все грани. Я закончил.
Спасибо вам.
Тут один момент. Роман уже говорил об этом термине «радикализм как безразличие» меня очень впечатлило, потому что в разобщенном мире, да, то есть может быть вдохновение, о котором ты тоже уже говорил, какой-то деятельностью, которая дает силы творить, общаться, что-то воздвигать и что-то создавать, ну, сложно назвать это радикализмом. А радикализм, когда каждый пришел, заперся в своей комнате, в своей церкви, в своей лаборатории, на кафедре, да, исследует свои вопросы, не интересуясь ничем в мире, не интересуясь тем, как его деятельность отразится на других. Это, ну, это более радикально, на мой взгляд, например. И вот то, о чем мы уже сказали, да, как отец Александр очень способствовал сплочению, и Олег Владимирович, ну и Роман в том числе, да, Елена Матвеевна. потому что как раз то, где есть общение, слышание, там уже меньше такого вот сумасшедшего радикализма.
Вот, извините, вот это тут я и хотела добавить. Вот вы знаете, в Томске общаются конфессии друг с другом. Вы знаете, я, честно говоря, вот хочу поклон всем конфессиям, потому что есть прямо, то есть, вот искреннее желание как-то общаться, искреннее желание, то есть радикализма, собственно, нет. Радикализма нет, потому что надо просто общаться, посмотреть в глаза друг другу, посмотреть на людей и понять, что как у нас на первых круглых столах еще 10 лет назад или 11, там буддист, когда он говорит, я думал, что вайшнавы, это кришнаиты такие неотёсанные, это же вообще, говорит, а так смотришь, нормальные люди тоже.
Еще одна форма радикализма – это радикальная любовь к денежным знакам, да, потому что эта радикальная любовь приводит к тому, что финансируется, так сказать, все то, что им приходит на уму. Внутри религиозных сообществ всех видов неконтролируемо вращаются триллионы этих самых наличных денежных знаков сотен стран, много триллионов. Это, говоря религиозным языком, благодатная почва для симонии, продажи хлебных мест, кумовства, благоприятствования родным и близким, хищений и иных видов коррупции, то есть использования сана для обогащения. Что касается христианства, конечно, Христос отделил служение ему и мамоне. Мамоне переводится кошелек, либо-либо. Но многие его слуги за 2000 лет совмещали эти два вида поклонения, поэтому и апостол Петр предупреждал вавилонских верующих о гнусной корысти, а Павел выделил сребролюбие как корень всех зол. Но нынче, как и мы уже говорили, дошло до того, что некоторые конфессии вынуждены тасовать священнослужителей через 3 года до расстояния не менее 1000 километров, чтобы не было вот этого самого кумовства и симонии. И, конечно, печальный эффект и соблазна для внутренних и внешних верующих, имиджевых потерь внутри страны и мира, ну и самое главное – пессимизм верующих. Они говорят так, цитата, «почти как в мире. Кого не поставь, будет то же самое. У всех алчные родственники, друзья-прихлебатели, интересанты из бизнеса, политики, криминалы. Разгул 90-х не прошел мимо христианских и иных общин. Кто-то, как Аделаджи, в Киеве пирамиды строил, кто-то бесплатно использовал верующих инструмент сетевого маркетинга, кто-то интересовался квартирами одиноких прихожан. И главная проблема – это была скрытность. Рука руку моет. Это щучий сын, но это наш щучий сын». Вот еще один из видов радикализма.
Знаете, в вайшнавской традиции есть такая пурана, Бхавишья пурана, предсказание будущего. И мы верим переселению души, да, вот. И там сказано, что именно вот в это время перехода к прогрессу, да, к золотому веку, будут рождаться среди религиозных лидеров именно демонические или дьявольски настроенные люди, которые будут нести вот эту разрушительную.
Через религию, вот это, наверное, да, вы хотите сказать?
Именно через религию.
Это называется Евангелие процветания.
Вот это, знаете, это на самом деле это не просто спонтанно, это вещь такая конкретная.
Демоническая.
Конкретно, да, демоническая.
Можно еще цитату вот как раз по поводу сатанизма и прочих делов? Вот, то есть... «Поистине, именно действие самого человека порождает разгул сатанинских сил. Если бы люди придерживались божественных учений и соблюдали их, всякий след зла был бы изглажен с лица земли. Но бесконечные разногласия между людьми и постоянные мятежи, споры, конфликты и тому подобное – суть главные движущие силы, порождающие сатанинский дух. Святой Дух всегда избегал таких явлений». Мир, в коем не узришь ничего, кроме войн, ссор и порока, обречен стать местом для престола сатаны и самой столицы его.
Да. Тут прямо к Ивану микрофон, потому что что касается пришествия, как сказать.
Да, спасибо. Но я хотел бы не об этом. Я хотел бы сказать немножко о профилактике или предупреждении. Вот я могу поделиться, как у нас это в церкви. Мы пытаемся
реализовать. Я на вашу и намекал.
Во-первых, у нас разграничены вот, пункты вероучения и традиции. И каждая поместная община, она имеет некоторую свободу в плане, какие гимны выбрать, как проводить богослужение, в каком формате. И самые главные вопросы решаются на генеральной конференции, когда раз в 5 лет съезжаются представители со всего мира, всех вот как бы в мировоззрении, и там всеобщим голосованием принимается самый важный вопрос. И как бы самые главные вопросы вот членства в общине, они решаются также на общем собрании уже по местной общине. Никто сверху не может приказать, навязать, заставить. Община решает, община назначает совет, то есть у нас минимизировано вообще личное мнение, когда человек, он командует, он управляет, он достигает какого-то безмерного авторитета, авторитаризма и так далее. И у нас в церкви действительно пасторы переезжают, не 3 года, конечно, а 5-6 лет. И мне кажется, это больше связано не даже не с коррупцией, а с тем, что человек в разных общинах, в разных культурах, он развивается, он расширяет свой кругозор, у него есть разные таланты, и в разном обществе он служит, ну, как бы обогащает своими способностями.
Можно сюда один момент? Я не знаю, как в других, но я знаю про католическую церковь, что у них тоже так принято. И мне вот всегда казалось, что это такая возможность, когда, если живешь на одном месте долго, кажется, что всегда есть время. А это я потом сделаю, это я потом успею. А так, если ты переезжаешь и знаешь, вот у меня там 5, 7, 4, там 6 лет, и ты понимаешь, что ну, ты не можешь надеяться там, на многие годы вперед, ты должен вот прямо сейчас брать, делать, развиваться там.
Да, у русских баптистов тоже 6 лет максимум, да. Да.
Может быть, такой момент тоже имеет значение какое-то.
Важно. То есть к профилактике относится очень многое, да? Наверное, работа над собой, я бы так сказал, домашние задания. Если человек как бы все время работает над другими, то поучает, поучать, лучше своих поучат, то еще что-нибудь делает, то, конечно, у него, так сказать, он скатится в какую-нибудь форму хажества, радикализма и еще какой-нибудь ерунды. Но если он проводит работу над собой, у нас как бы программа заканчивается, осталось 3 минуты, Роман, как-нибудь завершайте.
Да, ну, я думаю, что мы обсудили важные вещи, это очень глубоко. Я лично сам буду осмыслять то, что здесь коллеги вспоминали и говорили. Надеюсь, что это было глубоко и актуально. По крайней мере, для меня это так. Все-таки давайте, несмотря на то, что мы уже много чего сказали о профилактике, хотя это было не под эгидой, а вот теперь профилактика, да? Давайте все-таки подведем какие-то действительно итоги, потому что тема заявлена о профилактике на самом деле, да? Ну, о чем здесь мы можем говорить? На самом деле... везде, да, в любом там, в любой литературе о профилактике экстремизма, неважно, это в какой-то, в рамках какой-то образовательной программы, где-то еще, да, где студентам мы пытаемся прививать какие-то хорошие ценности, стоят очень простые вещи. Мы должны распространять знания, да, как минимум. Мы должны просвещать людей. Мы должны учить людей межкультурной коммуникации. Например, в университете сейчас в ядре магистратуры есть межкультурная коммуникация, как дисциплина. Вот она вот есть и все, да. Что в нее входит? Это знакомство с разными культурами, хоть какое-то, потому что религиоведения нет на многих специальностях, да, либо оно в 12 часах там выглядит, то есть оно отсутствует. Этносоциологии, каких-то других, культурологии, это очень маленькие предметы, которые забываются где-то там на первом курсе, то есть это старая проблема, это не только я так вижу эту проблему, эту проблему, в принципе, отмечают многие специалисты. В принципе, мы должны обучать людей принципу различия и развлечения, да. Мы должны быть вместе, но не потому, что мы все похожи. Вот мы вместе, там, мы вместе христиане, мы вместе, более того, христианство сколько видов сейчас? Около 1000, да, мы вместе там баптисты, мы вместе там православные, мы вместе мормоны. А как же другие, да? Мы что, ставим себя выше остальных или что-то еще? Или просто на все промысел Бога, но мы при этом все равно продолжаем яро считать, что кроме нас-то никто не спасется. Как мне в одном из собраний, когда-то мы были с преподавателями в одной из конфессий христианских, не буду называть.
Назовите.
Мне так не
бойтесь. Нет, вас не боюсь, сильно зарежем.
Не хочу, потому что это ребята хорошие, я их уважаю, ценю. Ну, в общем-то, они тогда сказали, ну, мы спросили, а вот мы там, например, там другой конфессии, ребята, православие там условно, мы куда попадем? Они сначала сказали, мы не знаем, куда вы попадете. Мы в рай. мы не знаем. Но потом мы спросили, ват? Ну, они как бы такие, ну, наверное, да. Ну, вот как-то вот так, понимаете? Вот разговор закончился. Как бы мы в ад, а мы в рай. Удачи вам.
Критерий – это просто принадлежность конфессии. Ни дела, ни заслуги.
Ну, понимаете, мы-то в ад, Ксения, да?
По факту, да?
Они по факту все равно.
По факту принадлежности конфессии, а не итогам
Иисуса или какую-то другую личность, да? В любом случае. Мы должны обучать людей развлечению, мы должны обучать людей принципам диалога. Это крайне важно. На любом уровне. У меня коллега Старостин Алексей в Екатеринбурге обучает людей, и имамов, и священников. Он обучает вместе вообще религиоведению и многим диалоговым практикам. Это потрясающая вообще школа, да? Нужно учить принципам диалога. Критическое мышление никому не помешает.
Многие из пресвитеров Церкви Прославления обучались, правда, заочно, большинство в Барнаульском университете. Там есть прямо такая специальность – религиоведение.
Угу. Нам необходимо…
Критическое мышление – это вот прям…
Ну, Ксения, факт, да. То есть критическое мышление – это способность противостоять в каком-то смысле фанатичным вот этим вот глубоким интенциям, потому что если у тебя нет его, ты не способен его выражать, да. Конечно же, это воспитательные практики, ведь многие качества, гордыни и все остальное, оно завязано. Ну и, конечно, система наставничества, и неважно, это политическая партия, религиозное объединение. Если мы видим, что молодежь фанатеет, условно, да, радикализируется, мы должны держать руку на пульсе и быть с ними в контакте, в диалоге, не говорить сами двигайтесь, не пускать на самотек, да, потому что молодые, горячие, буйные могут творить потрясающие дела. Собственно, остальные пункты профилактики. Много еще всего можно говорить, но это основное.
Ну что ж, время этой программы закончено. Каждая последняя среда, 19:04, начинается межрелигиозный диалог. Ждем, так сказать, чтобы он даже удвоился и дважды был в месяц. Спасибо огромное Роману Быкову и всем остальным. Было очень-очень интересно. До свидания, друзья.
Всего доброго, коллеги.